Глава 25. Западный ветер. Далеко не всегда побеждают те, кто осмеливается вступить в спор с судьбой. Ночь за ночью смертный пот увлажняет чело страждущей. Тщетно взывает о милосердии душа тем бесплотным голосом, каким обращаются с мольбой к незримому. «Пощади любимую мою», — молит она, — «спаси жизнь моей жизни, не отнимай у меня ту, любовь которой заполнила все мое существо. Отец Небесный, снизойди, услышь меня, смилуйся». Ночь проходит в борьбе и мольбах, встает солнце, а страждущей нет облегчения. Бывало, раннее утро приветствовало ее легким шепотом ветерка и песни жаворонка, а сейчас с побледневших и холодных милых уст слетает навстречу рассвету лишь тихая жалоба. О, какая это была тягостная ночь! Мне стало хуже. Хочу приподняться и не могу. Тревожные сны измучили меня. Подходишь к изголовью больной, видишь новую страшную перемену в знакомых чертах, и вдруг понимаешь, что невыносимая минута расставания уже близка, что Богу угодно разбить кумир, которому ты поклонялся. Бессильно склоняешь тогда голову и покоряешься душой неотвратимому приговору, сам не постигая, как сможешь его перенести. Счастливица миссис Прайер! Она еще молилась, не замечая, что солнце уже поднялось над холмами, когда ее дитя тихо пробудилось в ее объятиях. Каролина проснулась без жалобных стонов, которые так мучительны, что как бы мы ни клялись сохранять твердость, невольно вызывают потоки слез, смывающих все клятвы. Она проснулась, и не было в ней апатии, глубокого безразличия к окружающему. Она заговорила, и слова ее не были словами, отрешенной от мира страдалицы, которая уже побывала в обителях, недоступных живым. Нет, Каролина отчетливо помнила все, что произошло. «Ах, мама, как хорошо я спала!» — воскликнула она. Всего только два раза бредила и просыпалась. Миссис Прайер вздрогнула и поспешила встать, чтобы дочь не заметила ее радостных слез, вызванных ласковым словом «мама» и утешительной вестью, что ночь прошла хорошо. Но еще немало дней мать боялась дать волю своей радости. Возвращение дочери к жизни казалось ей мерцанием потухающей лампады. Временами пламя ярко разгоралось, но сразу за этим тускнело и ослабевало. За минутой возбуждения следовали часы глубокой апатии. Каролина трогательно старалась сделать вид, что ей уже лучше, но часто у нее не хватало на это сил. Слишком часто ее попытки есть, говорить и казаться веселой не удавались. И немало было часов, когда миссис Прайер уже не надеялась, что струны жизни снова натянутся, хотя и считала, что может отдалить минуту их разрыва. Все это время казалось, что мать и дочь остались одни на свете. Стоял конец августа. Погода держалась ясная. Вернее, сухая и пыльная, потому что весь месяц дул иссушающий восточный ветер. Было безоблачно, однако бледная дымка постоянно висела в воздухе и словно отнимала у лазури небес всю ее глубину, у зелени ее свежесть, у солнечного света все его сияние. Почти все брайерфилдские соседи разъехались. Мисс Килдер с родными отправилась к морю. Там же была и миссис Йорк со своим семейством. Мистер Холл и Луи Мур, которые как-то сразу подружились, видимо, обнаружив большое сходство во взглядах и в характерах, пустились пешком на север, к озерам. Даже Гортензия, которая охотно бы осталась, чтобы помочь миссис Прайер ухаживать за Каролиной, вынуждена была уступить настоятельным просьбам мисс Мэн и еще раз поехать с нею в Уормут-Уэллс, где та надеялась избавиться от своих недомоганий, усилившихся с нездоровой погодой. Поистине не в характере Гортензии было отказывать в просьбе, когда обращались к ее доброте, одновременно льстили ее самолюбию. А мисс Мэн своей просьбой косвенно признавала, что не сможет без нее обойтись. Что же касается Роберта, то он из Бирмингема выехал в Лондон, где оставался до сих пор. Пока дыхание азиатских пустынь сушало губы и волновало кровь Каролины, ее телесное выздоровление не поспевало за быстро возвращающимся душевным спокойствием. Но вот настал день, когда ветер перестал с рыданиями биться о восточный фасад дома и стучаться в церковные окна. На западе появилось облачко, маленькое, всего с ладонь. Налетел вихрь, погнал облачко дальше, развернул его по всему небу, и в течение нескольких дней непрерывно шли дожди с грозами. Когда они кончились, радостно выглянуло солнце. Небо снова засияло синевой, а земля — свежей зеленью. Призрачный болезненный оттенок исчез с лица природы, и холмы, освобожденные от бледного малярийного тумана, четкой цепью замкнули прояснившийся горизонт. Теперь сказались юность Каролины и заботы ее матери. Чистый западный ветер, нежный и свежий, настоящее благословение Божье. Врывался в постоянно открытое окно и пробуждал еще недавно угасавшие силы больной. И, наконец, миссис Прайер убедилась, что надежда есть. Началось настоящее выздоровление. Дело не только в том, что улыбка Каролины стала ярче или настроение лучше. Главное, что лицо ее и глаза утратили то особенное, страшное и неизъяснимое выражение, которое знакомо всем, кто сиживал у постели тяжело больного. Задолго до того, как исхудавшее лицо ее начало округляться и поблекшие краски заиграли на щеках и губах, в ней произошла другая, почти неуловимая перемена. Она вся стала как бы нежнее и теплее. Вместо мраморной маски и остекленелых глаз миссис Прайер видела теперь на подушке лицо, пусть бледное и худое, пусть даже еще более измученное и изнуренное, но зато совсем не страшное лицо живой, хотя и больной девушки, а не белый слепок или неподвижную голову статуи. Кроме того, Каролина теперь уже не просила все время пить. Слово «воды» перестало быть ее единственным словом. Иной раз она даже съедала что-нибудь и говорила, что это ее подкрепляет. Безразличие и отвращение ко всякой пище исчезли. Иногда она уже сама выбирала себе то или иное блюдо, и надо было видеть, с каким трепетным удовольствием, с какой нежной заботой мать старалась приготовить его повкуснее. И как она радовалась, глядя на дочь. Силы Каролины быстро восстанавливались. Вскоре она уже могла садиться. Потом ей захотелось подышать свежим воздухом, полюбоваться на свои цветы, поглядеть, как зреют плоды в саду. Дядя с обычной своей щедростью купил для нее кресло на колесиках, сам относил ее на руках в сад и усаживал. А Вильям Фаррен возил Каролину по дорожкам, показывая, что он сделал с ее цветами, и спрашивая, что делать дальше. У Каролины и Вильяма было о чем поговорить. Нашлось достаточно общих тем, которые никого больше не занимали, но для них они были интересны. Обоих привлекали животные, растения, птицы и насекомые. Оба одинаково чувствовали обязанности человека по отношению к низшим созданиям. Оба любили наблюдать за всем, что относилось к жизни природы. Сегодня их занимали земляные осы, устроившие свое гнездо под старой вишней. Завтра — жемчужные яички и неоперившиеся птенцы, зверушки. Если бы в то время уже выходил журнал Чемберса, он был бы наверняка любимым журналом мисс Хелстон и Фаррена. Она бы на него сразу подписалась. Каждый номер аккуратно передавала Вильяму, и оба наслаждались бы чудесными историями о смышленности животных, слепо веря каждому слову. Отступление это необходимо, чтобы объяснить, почему Каролина только Вильяму позволяла возить себя по саду, и почему его общество и разговоры вполне устраивали ее во время этих прогулок. Миссис Прайер, следуя за ними чуть поодаль, только удивлялась, как это ее дочь может так хорошо себя чувствовать в обществе человека из природы. Сама она могла говорить с ним только очень сухо и не иначе, как тоном приказа. Ей казалось, что между их сословиями лежит глубокая пропасть. Переступить ее или снизойти до прогулки с простым крестьянином представлялось ей настоящим унижением. Однажды она ласково спросила Каролину: «Неужели ты не боишься, милая, так свободно разговаривать с этим человеком? Он, может, Бог знает, что вообразить, и, пожалуй, совсем забудется?» «Вильям забудется? Что вы, мама, вы его не знаете. Он никогда себе этого не позволит. Для этого он слишком горд и чуток. У Вильяма возвышенная душа». Миссис Прайер только недоверчиво улыбнулась. Какой-то неотесанный лохматый паденщик в мазейной одежде с грубыми ручищами, и вдруг возвышенная душа. Фаррен со своей стороны при виде миссис Прайер только хмурился. Он чувствовал, что так к нему несправедливо, всегда был готов постоять за себя и не намеревался спускать обиды. Вечера свои Каролина целиком отдавала матери. И потому миссис Прайерс особенно любила это время, когда она оставалась с дочерью наедине, и никто, даже тень человеческая, не стояла между нею и ее любимицей. Днем она по привычке держалась по-прежнему натянуто, а порой холодно. С мистером Хелстоном у нее установились отношения самые почтительные и в то же время весьма официальные. Любая фамильярность покоробила бы и ее, и его. Но благодаря тому, что оба были предельно вежливы и строго соблюдали дистанцию, все шло вполне гладко. С прислугой миссис Прайер обходилась не то чтобы грубо, но сдержанно, холодно и недоверчиво. Высокомерие ее объяснялось скорее робостью, нежели гордостью. Но, как и следовало ожидать, Элиза и Фанни не смогли в этом разобраться и потому не слишком ее жаловали. Миссис Прайер сама это чувствовала, но ничего не могла с собой поделать и по-прежнему держалась замкнуто и сурово. Одна Каролина умела ее расшевелить. Беспомощность дочери, ее искренняя любовь смягчали сердце миссис Прайер. Холодность ее таяла, суровость исчезала, она сразу веселела, становилась уступчивее и мягче. А ведь Каролина вовсе не изъяснялась ей в любви. Да слова и не тронули бы сердце миссис Прайер, она увидела бы в них лишь доказательство неискренности. Но Каролина так естественно и легко склонялась перед ней, признавая ее превосходство, веряла ей себя с таким безбоязненным доверием, что сердце матери таяло. Ей было сладко слушать, как дочь говорит: «Сделайте мне это, мама. Пожалуйста, принесите мне то, мама. Почитайте мне, мама. Спойте что-нибудь, мама». До сих пор никто, ни одно живое существо не нуждалось так в ее услугах, в ее помощи. Другие всегда относились к ней более или менее сдержанно и холодно. Так же и она к ним. Другие давали ей почувствовать, что видят ее недостатки и недолюбливают ее за это. У Каролины же такой обидной проницательности и недоброжелательной чопорности было не более чем у грудного младенца. Но Каролина вовсе не была слепа. Стараясь не замечать природных и потому неисправимых недостатков миссис Прайер, она не желала закрывать глаза на те ее привычки, которые еще можно было исправить. Иногда она самым откровенным образом делала ей замечания. И та, вместо того, чтобы рассердиться, испытывала при этом величайшее удовольствие. Если дочь осмеливается делать ей замечания, значит, она уже к ней привыкла. «Мама», — говорила Каролина, — «я решила, что вы больше не будете носить это старое платье. Оно совсем вышло из моды. Юбка слишком узка. Днем надевайте к столу ваше черное, шелковое. Оно вам к лицу. А воскресное платье мы вам сделаем из черного атласа, настоящего атласа, а не какой-нибудь подделки. И когда у вас будет новое платье, пожалуйста, мама, носите его». «Душа моя, черное шелковое прослужит мне воскресным платьем еще немало лет. Я хочу купить кое-что для тебя». «Полноте, мама, дядя дает мне достаточно денег на все, что нужно. Вы ведь знаете его щедрость. А мне так хочется видеть вас в черном атласном платье. Купите поскорее материю, и пусть вам шьет моя портниха. И покрой я сама выберу, а то вы всегда наряжаетесь точно бабушка, словно хотите кого-то убедить, что вы старая и некрасивая. Совсем нет. Наоборот, когда вы принарядитесь и развеселитесь, вы, право, очень хороши. У вас такая милая улыбка, такие белые зубы, и волосы у вас до сих пор блестят, и цвет у них приятный. И говорите вы совсем как молоденькая девушка. Голос у вас чистый, звонкий, а поете куда лучше молодых. Зачем же вы носите такие платья и шляпки, каких уже никто не носит? Неужели тебя это огорчает, Каролина? Очень, а иногда мне становится даже досадно. Люди говорят, будто вы скупы, а ведь это неправда. Я знаю, как щедро вы помогаете беднякам. Только вы всегда это делаете тайком, и так скромно, что почти никто об этом не знает, кроме тех, кто получает вашу помощь. Но теперь я сама буду вашей горничной. Вот только окрепну немного и примусь за вас, и вы должны слушаться и делать все, как я скажу. Каролина подсаживалась к матери, по-своему поправляла ей муслиновую косынку, по-своему приглаживала волосы. «Мама, родная», — продолжала она, словно очарованная этой дружеской близостью, «вы моя, а я вся ваша. Теперь я богата, теперь у меня есть кого любить, и я могу любить, ничего не страшась. Маменька, кто вам подарил эту маленькую брошку? Позвольте мне взглянуть на нее». Миссис Прайор, которая обычно сторонилась чужих рук, охотно уступила просьбе дочери. Каролина отшпилила брошь. «Это папа вам подарил?» «Нет, Кэрри, это сестра, моя единственная сестра. Ах, если бы твоя тетя была жива! Она бы сейчас поглядела на свою племянницу». «Неужели у вас не осталось ничего папиного? Ни одной вещицы, никакого подарка?» «Осталась одна вещь. И вы ею дорожите?» «Очень. Она ценная, красивая?» «Для меня она бесценная и самая красивая. Покажите мне ее, маменька. Эта вещь с вами или в Хилтхеде?» «Она сейчас говорит со мной, прижимаясь ко мне, и руки ее обнимают меня». «Ах, мама, вы говорите о своей докучливой дочери, которая не оставляет вас ни на миг. Бежит за вами, едва вы уйдете в свою комнату, ходит за вами вверх и вниз по лестнице, как собачонка, и которая заставляет меня порой трепетать. Я все еще страшусь чего-то, глядя на твое прекрасное лицо». «Не надо, мама, вы не должны так говорить». «Как жаль, что папа не был так добр. Мне бы так хотелось думать о нем хорошо. Порочность портит и отравляет все самое лучшее. Она убивает любовь. Если бы мы думали друг о друге плохо, разве мы могли бы любить? О, если бы мы не могли верить друг другу, что тогда, Кэрри? О, как бы мы тогда были несчастны! Мама, пока я вас не знала, мне казалось, что вы нехорошая, что я не смогу относиться к вам с уважением. Мне было страшно, это меня угнетало. И я не хотела вас видеть. А теперь у меня легко на душе, потому что я нахожу вас совершенной, почти совершенной, доброй, умной, милой. Единственный ваш недостаток — это старомодность, но я вас от него избавлю. Оставьте рукоделие, мама, почитайте мне. Я люблю ваш южный выговор. Он такой мягкий, такой чистый, не то что у наших северян. Дядя и мистер Холл хвалят вас. Мама, говорят, что вы превосходно читаете. Мистер Холл сказал, что никогда не слышал, чтобы женщина читала так выразительно и хорошо. Хотела бы я ответить ему таким же комплиментом. Но, право, Кэрри, когда я впервые услышала, как твой добрейший друг мистер Холл читает и как он произносит проповеди, я просто не могла понять его грубого северного выговора. «А меня вы хорошо понимаете? «Маменька, неужто я говорю так же грубо?»
«О, нет! Я бы почти желала, чтобы ты говорила грубо и была неотесанной, невоспитанной».
«Но твой отец, Каролина, говорил очень хорошо. Не то что твой почтеннейший дядя. Изящно, правильно, гладко. От него ты унаследовала дар слова».
«Бедный папа! Почему же он при всех своих достоинствах был такой недобрый?»
«Он был таким, каким был. И, к счастью, ты, дитя, не сможешь этого понять, а я тебе объяснить. Это непостижимая тайна. Ключ от нее в руках Творца. Пусть у него и остается».
«Мама, вы все шьете да шьете. Отложите шитье. Оно мне ненавистно. Оно лежит у вас на коленях, а я хочу преклонить на них голову. Оно заставляет ваши глаза следить за стежками, а я хочу, чтобы они углубились в книгу. Вот вам ваш любимый Купер». Но подобные дерзости нравились матери. И если она не спешила исполнить просьбы дочери, то лишь за тем, чтобы услышать их еще раз и еще раз насладиться полушутливой, полусерьезной, нежной настойчивостью своего дитяти. А потом, когда, наконец, уступала, Каролина лукаво ей выговаривала: «Вы меня испортите, мамочка. Я всегда думала, что должно быть хорошо, когда тебя так балуют, и право, мне это очень нравится». И миссис Прайер это тоже очень нравилось.